«Формула смысла» с Дмитрием Куликовым и Ольгой Подолян.
Вернулись в программу. 8 часов 9 минут московское время. На прямой связи со студией. В этом часе у нас политолог-журналист Михаил Леонтьев. Михаил Владимирович, здравствуйте. Как у нас со связью?
Доброе утро.
Доброе утро. Все отлично работает.
Да, Миш, приветствую тебя.
Привет.
Ну что, ты, как обычно, прицепишься первому часу или тебе не удалось?
С одной стороны, легко прицепиться, с другой стороны, сложно, потому что это обо всем. Ты бы свои приоритеты какие-то бы сформулировал, я бы что-нибудь такое придумал.
Но ты знаешь, вот приоритеты мне тут сразу на вид поставили, что я не знаю, сколько букв в нашем алфавите. Вот. 33 мне сообщают. Ну, конечно, я сказал...
33 было.
Да, да, но я сказал так. Буква А и еще 32 буквы. То есть буква А это 1, плюс еще 32, получается 33. Это...
Я, да, подтверждаю, честно, ты прав.
Да, но смотри, Миш, вот знаешь, интересно то, что господин Байден реально взял и опубликовал от своего имени некоторую политическую доктрину, слабо отличимую от доктрины господина Трампа, да, вот, слабо отличимую. Еще раз говорю, непонятно,
они
как
просто они... хотят, я понимаю эту тактику, они хотят перекрыть Трампа, понимаешь, Трамп навязал все-таки. Мы, помнишь, говорили про Китай, например, что вся история с Китаем связана с тем, чтобы не дать демократам соскочить с антикитайской повестки. Вот это вот помпеевское камлание, коммунистическая партия Китая и так далее, да, они же идеологичны до состояния какого-то, я не знаю, вот буквально там до маоистского состояния на самом деле. И а как они скажут? Нет, не коммунистическая партия Китая. Китай нормальная, спокойная, демократическая страна. Мы, значит, не будем предпринимать дружественное, являющееся частью американской экономики, американского бизнеса. Они же так не могут. И они в эту колею влезают. Вот. И в данном случае это такая... Вообще же демократы показали себя очень убогими идеологами. Очень. На прошлых выборах ничего лучше у них не стало, стало только хуже. То есть, если они бы идеологизировали как-то самобытно свою программу, им надо было бы тогда идеологизировать свою левую составляющую, которую вся вот эта байденовская, клинтоновская часть истеблишмента, она ее ненавидит и боится. И поэтому они пытаются просто как бы обнулить Трампа, взяв все его, значит, тезисы, только пожиже. Пожиже. То есть сделаем Америку великой, но не очень. Не очень. Так, великой, конечно.
Ну, тут же непонятно другое. Ну да, в этом... как это, политтехнологическом соревновании, ты прав, я с тобой согласен. Да?
Они рассчитывают, насколько мне кажется, в первую очередь на животный антитрампизм. То есть на политтехнологические, опять же, способы отковыривания Трампа тех групп меньшинств, которых в Америке очень много, да, по совокупности, они считают, что это может даже большинство, значит, которые Трампа не жрут. А на все остальное они хотят как бы забить. Они боятся вступать в прямое столкновение с трамповскими такими вот, как сказать, основными, ну вот, такими постулатами политическими, да. Они просто их пытаются... ну, как бы нивелировать. Это понятно. Может быть, это даже даст результат. Вопрос именно о том, о чем ты говорил, да? Ну, невозможно, особенно в условиях нынешней динамики по коронавирусу, обеспечить голосование в Америке, которое было бы даже примитивно легитимно. В Америке традиционно очень много народу, я не боюсь соврать, там специалисты, наверное, лучше знают, но десятки миллионов голосуют по почте. При этом сейчас демократы кричат, что все должны голосовать по почте. При этом при почтовом голосовании очень большая часть этих голосов просто пропадает, она теряется. А потом, значит, эти бюллетени находят на помойке. И их опять найдут на помойке. И при этом легитимность обеспечить вообще невозможно, даже технически. Достаточно несколько, ну, так сказать, десятков килограммов, повесот килограммов этих бюллетеней найти на помойке, и все. И потом они будут говорить, Трамп не признает результатов, Байден не признает результатов. Они же уже обратились словесно к армии этого цитата Байдена о том, что военные вынесут Трампа из Белого дома вперед ногами, моментально причем. Что они сделали это моментально. Моментально, то есть не сильно задумываясь. Это уже легитимация, легализация неких табу. Вот. На самом деле, ну, совершенно непонятно, что там начнет происходить. Вот. И еще раз, американцы насобачились свой кризис экспортировать на весь мир и заставлять платить за свои экономические диспропорции весь мир. Вот политический кризис они тоже будут стараться экспортировать. Все их наезды на нас, на китайцев, еще на кого-то, да, это уже проекция экспорта своей гражданской войны на весь мир. Они начнут торговать гражданской войной. Нам надо заниматься нашими делами, и мне кажется, что то, что произошло у нас в связи с голосованием по поправкам, очень важно, потому что это консолидация власти. Я даже сейчас не говорю там про результаты и так далее. Это правильный, очень правильный ход, очень вовремя сделанный. И нам очень нужно иметь консолидированную власть, потому что нам, значит, вот в этот момент, когда они рушат все, нам надо быть собранными.
Ну, да, я говорил об этом. Для меня одно из значений, а может быть, ну, сопоставимое с самим содержанием поправок, это все-таки воспроизводство именно, да, подтверждение его, этого самого крымского или там путинского консенсуса, оно же большинство, оно же воля, да, если рассматривать это в политико-историческом значении. Да, вот воспроизводство воли, это очень важно. Это один из самых существенных результатов этого самого общероссийского голосования. Здесь я с тобой согласен. Но скажи, пожалуйста, вот как ты думаешь, вот то, что обсуждается вовне, потому что это тоже надо понимать, ну, как бы, вроде бы понятный уже сценарий, к чему стремиться, к автаркиям зон, да, уже даже
при всей своей... Мы же об этом много говорили. Это, собственно, ведь... Мы говорили о том, что глобализация очередная в истории человечества, не первая, не последняя, наверное. Глобализация, она подошла к концу, она себя исчерпала. Значит, автаркия зон, да, вопрос в том, какие зоны и кто в этих зонах будет, грубо говоря, автаркироваться, то есть кто будет главным. И наша задача, опять же, войти в свой контур, в свою зону. Нам нужно создать эту зону. Потому что для того, чтобы была самодостаточная автаркия, зона должна обладать определенным ресурсом. Человеческим, пространственным, экономическим, финансовым и так далее. Да? Вот. Нельзя создавать, не получится создавать зоны размером с Молдову. Ну, не получится. Да? Не будет молдовской экономической зоны. Вот хоть меня убейте, например. Да? Вот. И это очень сложная задача, потому что мы к ней подошли с очень, как бы сказать, спорным, я бы сказал, потенциалом. Да? Вот. Тем более, что мы находимся между двумя огромными, серьезными потенциальными зонами. Европейская, которая еще, раз говорю, может быть, на счастье наше, политически абсолютно не то, что слаба, она импотентна, она политически ничтожна. Унизительно ничтожно, да, вот, и Китай, который всем хорош, кроме одного. Китай, как правильно выразился Мишхазин не создавал своего самостоятельного воспроизводственного контура. Почему сейчас Китай так пытается все-таки договориться с американцами? Потому что китайская модель экономическая до сих пор заключалась в том, чтобы войти в воспроизводственный контур Соединенных Штатов Америки. Не просто глобальный, а конкретно американский. Конкретно. И, понимаешь, эта операция по разделению сиамских близнецов, она чревата очень серьезными последствиями. Да? Причем для тех и для других, на самом деле. Потому что, опять же, Америка с технологической точки зрения, с точки зрения как бы наличия компетенции, способна воспроизвести все, что делает Китай. Без проблем, конечно. Цена вопроса. Здесь есть маленький штрих. Дефицит бюджета Соединенных Штатов по июню, конечно, это коронавирус, да, все понимают, по июню, с июнем прошлого года вырос в 100 раз. 860 миллиардов против 8.
Это только дефицит.
Избавиться от Китая, вот Байден повторяет все эти трамповские вещи, перенести производство. Какой ценой?
Вот это главный вопрос, Миш, давай его пообсуждаем.
Кто реально за это может заплатить? Американская социальная модель не может за это заплатить. Не может, потому что тогда они должны прийти в состояние 1919 года в Советской России.
Точно. Это принципиальнейший вопрос. Это принципиальнейший вопрос. Потому что если переходить на другую модель, о чем они вроде говорят, то надо тогда, ну, что называется, найти ноль, с которого ты будешь стартовать. А ноль примерно там и находится, где ты
указался. Они же до сих пор, вот по факту, все свои проблемы решают одним путем. Они имитируют деньги, они увеличивают долг, исходя из того, что этот долг имеет спрос колоссальный в мире. И он правда его имеет. Там есть динамика по этому спросу. Динамика опасная, неприятная, угрожающая. Но спрос есть. Но то, о чем они говорят, оно в принципе противоречит спросу на долг. То есть вы должны от этого, сказав А, придется сказать Б, надо отказаться тогда. Если вы китайцев, грубо говоря, бьете ногами, то вы не можете у них брать в долг в этот же момент одновременно. Не можете. Вы можете у них отнять что-то, что у них есть физически. Там, взять, как там в 19 веке, и что-нибудь вывести из колонии. Что-нибудь там, шелк, я не знаю, скотину какую-нибудь, еще что-нибудь, золото. Но вы не можете у них занимать в долг. Занимать нельзя, это добровольно, это кредит, это доверие. Не может быть доверия, когда вы бьете человеку ногой по лицу, одновременно говорите, а ты мне 10 рублей дашь, я тебе честное слово отдам. Честное слово, ты же мне веришь, и опять раз ему ногой по лицу. Так нельзя, это альтернативные формы поведения, они взаимно исключающие. Поэтому здесь вот это все не получится. Оно не может получиться, потому что оно не может получиться никогда, по определению, это абсурд. Вот о чем идет речь. И это все, конечно, с безумной силой рухнет. Вот и все. И это будет катастрофа вселенского масштаба. И, скорее всего, мы эту катастрофу не увидим, еще раз говорю, всегда в экономике, ты вот рассуждал про гуманитарное знание, недостаток гуманитарных знаний и невозможность поставить чистый эксперимент, в отличие от естественной науки. Потому что клиент потеет и соскальзывает. Вот. Поэтому, значит, скорее всего, этому будет предшествовать какая-то вселенская нечеловеческая гадость.
Ну, коронавируса недостаточно, да.
Лишит нас возможности пронаблюдать экономический эксперимент по клинически чистому падению экономической модели глобализации, экономической модели Соединенных Штатов и их доминирования. Вот ничего этого мы не увидим. Мы увидим какую-нибудь заразу безумную.
Которая должна скрыть
все это. Вселенского масштаба, с которой коронавирус покажется эротической щекоткой.
Ну да. Ну, мы с тобой много раз это обсуждали. Нужна будет какая-то такая, как ты выражаешься, гадость, на которую можно будет все списать. Гадость найдется.
Ты знаешь, да, вот как в этом самом анекдоте про медведя, да, дерьмо найдется, не беспокойтесь, дерьмо будет. Вот, оно найдется, они уже есть кандидаты, есть мы кандидаты, китайцы кандидаты. Опять же, тут на вирусах упражнялись немножко. Вот. Ведь проблема же коронавируса не в том, что у нас нашелся какой-то необыкновенно зловредный вирус, а что у нас нашелся механизм организации необыкновенно зловредной реакции на него в мировом масштабе. Такого просто раньше бы никто бы даже в голову не пришло бы. Взять и закрывать мировую экономику из-за какой-то, я не знаю, там, заразы. Даже серьезной. Да, вот просто взять и закрыть весь мир. Посадить всех на кол красивым местом. Похлоп.
Ну, нормально, Миш. Но Грета Тунберг не сработала как средство помножения, так сказать.
Но это Тунберг тоже сработало. Понимаешь, что если вот этот вот глобальный механизм размягчения мозгов и внедрения в ней какого-то пурги непрерывной, вроде Греты, вроде Радуги, вроде еще чего-то. Вот это самое черно-белое, вся это кретинство. Оно же, понимаешь, ведь мы же считаем, что мы, кстати, защищены, да, вот от всего. Памятники американцам. А у нас же вот на Северном Кавказе, там в Сочинском районе, памятник этим самым, ну, правда, это новый памятник, он, не, как сказать, не намоленный, да. Памятник решили установить, установили этим самым героям, солдатам Кавказской войны. Ну, не знаю, мудрая ли это была идея изначально на самом деле, потому что Кавказская война – это война все-таки внутренняя. Это наша, мягко говоря, теперь по нашим масштабам гражданская война, потому что были народы, которые против нас воевали. Там же не было ни марсиан, ни англичан, ни немецко-фашистских захватчиков. Хотя лапки-то протягивали разные иностранные товарищи туда, но опосредованно. Вот. Теперь они его собираются сносить. Вот надо... И все, уже сносят. Ты понимаешь, прецедента быть не может. Нельзя у нас трогать памятники. Вот о чем поправки в Конституцию? Памятники не трогать. Вообще ничего не трогать. Потому что у нас есть цельная история. И мы суд над историей собственной устраивать отказываемся. Мы не будем больше этим заниматься. И вообще вся путинская идеология, ее колоссальное значение достижения – в том, что мы не сталкиваем куски истории российской друг с другом, понимаешь, не сталкиваем, она цельная, она великая, ужасная, такая, как есть, мы ее любим и гордимся, все. И никакие черкесские организации, бляха-муха, при том, что мы признаем, мы знаем, что черкесы очень сильно пострадали. А кто вас просил с империей бороться? Под британским руководством. Кто вас просил? Никто не просил. Да, попали колеса истории. Соболезнуем и скорбим. Но это не повод русским солдатам памятники свергать. Понимаешь? Вот надо как-то это стационировать. Реакция должна быть. Вот выводы из этого голосования не сделаны. Не сделаны. Я понимаю, что не все не делается автоматически. Но надо как-то вот собраться с мозгами и сказать, вот мы сказали А, теперь сказали Б. Все. Все, завязали, хватит, хватит. Мы понимаем, что существует альтернативная позиция. Альтернативная тем, кто голосовал за поправку. Эта альтернативная позиция вражеская. Она вражеская. Она альтернативная России и ее выживанию. Значит, ребята, у нас есть два варианта. Мы вас терпим и локализуем, или мы вас ликвидируем, истребляем. Два варианта. Я предпочитаю первый. Он гуманнее. И руки пачкать не надо. Но мы вам на уступки идти не будем. Нет. Нет. Никаких уступок нет. Нет никаких оснований. ни по результатам голосования, ни по смыслу, ни по, собственно, ответственности за страну. Нету таких, никто никому никаких уступок больше делать не будет. Вот сказано не заходить за эту линию. Вот тебе прочертили эту линию. Сказано стоять. И будешь стоять. Зашел, огреб по полной. И все. Мы тебя предупредили. Правила игры дадены. Они дадены. Вас здесь терпят. Будьте счастливы, что вас здесь терпят. Что вы существуете. И не будите лихо. Вот о чем речь.
Нам сейчас нужно уйти на новости с середины часа, и сразу после выпуска вернемся в программу. Михаил Леонтьев на прямой связи со студией.
Формула смысла с Дмитрием Куликовым и Ольгой Подолян.
Мы вернулись в программу. В Москве 8:35, и на прямой связи со студией Михаил Леонтьев.
Да, Миш, вот да, то, что
доброе...
ты...
Еще раз доброе утро.
Да, то, что ты обсуждал, мне кажется, это невероятно важно, потому что если мы хотим сохранять устойчивость конструкции и здравый смысл ее, вот, то базироваться, конечно, да, все должно на воле большинства. Вот, да, и развитие
кроме
заключается,
того,
развитие заключается быть... в том, развитие наше заключается в том, по сравнению с предыдущими периодами, что базирование на воле большинства не требует устранения меньшинств. Да? Они
правильно,
вполне себе
правильно
могут существовать.
Должна возникнуть, вот об этом, кстати, надо думать, культура спокойного, я бы сказал, гуманного игнорирования мнения этого агрессивного меньшинства. И отделение людей, которые переходят границу, да, переходят вот эти красные линии, от людей, которые их не переходят. И в конце концов, пусть они существуют. Один из элементов того, за что мы голосовали и что мы обсуждали, это отказ вмешиваться, в том числе, в частную внутреннюю жизнь. Мы не создаем, в отличие от этих либеральных подонков, мы не создаем каких-то безумных правил вставания на колено, там, значит, активной, агрессивной толерантности к извращениям и так далее. Человек может жить своей частной жизнью сколько угодно, нечего там делать государству, общественности, парткомам каким-то. Нечего, этого не будет больше. Этого не надо делать. Вот. Но за рамками частной жизни существуют общие, безусловно, необсуждаемые понятия. Существует некая солидарность, которую никто не может нарушать. Понимаете, вот эта вот история с Ваней Сафроновым, да, смешная, понимаешь? Ах, журналиста свинтили. Да какой он журналист? Он, Дима Рогозина, помощник, журналист. Ничего себе. Вот. Ничего в нем журналистского нет, ничего там диссидентского нет и не было. И пусть правоохранительные органы делают свою работу. Вот тут совершенно вообще, абсолютно, да, нет. Значит, пикеты они собираются... В голову не должно приходить по этому поводу какие-то пикеты создавать. Вот в голову. Просто это такой абсурд какой-то, безумный. Какой пикет? Ты знаешь что-нибудь? Человек обвиняет в измене родине. Вербовки иностранной спецслужбы. Ну и выясни, есть вербовка, нет вербовки. Что ж ты в пикет-то лезешь? Ты тоже хочешь в очередь встань тогда вербоваться? Но эта очередь упирается в двери Лефортова. Плотно упирается и медленно идет.
Да, я об этом в начале первого часа говорил, наверное, тебя еще не было на связи, что мы должны это пространство судебного правового решения обозначить как буквально исключительное и научиться принимать абсолютно спокойно решения нашего суда. Да? И в этом, между прочим, суть гражданской позиции. Потому что если ты не принимаешь решение специального государственного органа, для этого предназначенного, то вопрос с гражданской позицией встает в полный рост.
Ну, с там, гражданством... конечно, с судом надо немножко поработать, потому что суд у нас разные.
Надо, Миш, надо, да, ну просто надо держать это как раздельные позиции, да.
То есть... Вот справедливо, например, замечание по поводу Фургала, например, что он все, что он ему инкриминируется, наделал в 2005-м. А с ним нянькались, и не только с ним. Понятно, я понимаю, о чем идет речь. Потому что вся структура элит, так называемых, Дальнего Востока наша, она очень специфическая. Очень, очень. Мы помним, значит, мэров Винни-Пухов, да, значит, в городе Владивосток, который теперь у нас столица, плавно перешедшая из Хабаровска, да, вот. Мы все это хорошо помним и знаем, потому что альтернативой тогда мэру Винни-Пуху, я не помню фамилию этого, значит,
Черепков, что ли?
Да, во-во-во, который надевал бюстгальтер, залезал под стул и общался со звездами. Это был реально народный избранник. И народ его патологически избирал. Ничего с народом сделать нельзя. Знаешь, народ же, он же тоже разный на самом деле, да? Вот, и его тоже как-то надо регулировать, потому что вот избирал Черепкова. А представь себе, если бы у нас была страна размером с Приморье. Так у нас бы Черепкова могли президентом избрать. И был бы у нас президент, сидел бы в бюстгальтере под столом, понимаешь, да? И со звездами общался. Ну, есть такие страны. Есть. Вот мы тут про Украину говорили. Вот.
Не, ну еще. Например, Америка, да? Америка, кстати, тоже далеко не ушла. Я сейчас вот свежую новость прочитаю.
В Америке все-таки до сих пор как-то они ухитрялись это дело вот микшировать, да?
Но вот. Вот смотри, интересный момент, Миш. Не кто-нибудь, а начальник, глава комитета начальников штабов, то есть фактически их генштаб, да, поддержал, да, переименование военных баз с именами конфедератов. Это ровно то, о чем ты говоришь. Понимаешь? Это не общественное какое-то там движение сумасшедших маргиналов или еще чего-то.
Ты понимаешь, что это циничный военный чиновник, который понимает, что писать против ветра контрпродуктивно. Вот и все. Это бывает. Это и везде приходится как бы почему-то делать. Ну, конечно, это все кончается плохо, и за все это потом приходится платить. Но это ровно так. То есть, когда у тебя есть вот эти вот экологическо-педерастическое лобби, то с этим сделать ничего невозможно. Невозможно, тебя просто сотрут. Вон Facebook, да, который чего-то такое не удаляет. Понимаешь? Facebook, казалось...
Но смотри, там... какая глубина, Миш. Понимаешь, вот мы всегда считали, и наша эта либеральная общественность считала, что Оруэлл писал про Советский Союз. Я никогда так не считал. Вот, я считал и считаю, что Оруэлл писал про них и про то, что их ждет. И то, что они заложили в проект, и как это будет разворачиваться. И вот здесь пару цитат тебе дам сейчас по Вашингтон-Пост. Значит, вот этого господина Милин, начальника комитета начальников штабов, понимаешь, руководителя комитета начальников штабов. Цитата. «Для этих молодых солдат, которые идут на базу, названную в честь генерала-конфедерата, это может напомнить им, что этот генерал сражался за институт рабства, который мог поработить одного из их предков. Это был акт восстания, это был акт измены против Союза, флага, против Конституции США, и эти офицеры-конфедераты отвернулись от своей клятвы». Вот так вот, дословно, Миша.
А между прочим, это, кстати, очень интересный момент, и это к нам тоже относится. Значит, в Соединенных Штатах не существует нормальной исторической науки. В Соединенных Штатах профессор истории на голубом глазу утверждал, что война, гражданская война в Соединенных Штатах проходила за отмену рабства. На самом деле это глупость и чушь. Это была война за права штатов. Причем конфедераты как раз в данном случае защищали те основы прав штатов, их, значит, суверенности, которые были заложены отцами-основателями. А Линкольн был узурпатор, реально узурпатор прав. И рабство они отменили, кстати, не с начала войны, а после, в процессе, в том числе и как мобилизационный фактор. Вот. Это вообще была совершенно другая история, она была за интересы, значит, капитала промышленного производства против сельскохозяйственного, плантаторского и так далее. Это все понятно. Они этого не знают, даже профессора. Они вообще не знают ничего. Понимаешь, они же поэтому памятники сносят не по признаку политической принадлежности, а по признаку расовому. Да, белый, значит, надо сносить. Нахера он здесь стоит белым? Вот, значит, должен быть черный. И это все относится к нам, потому что мы же сейчас дошли до того же примерно уровня знания собственной истории с нашим молодым поколением, да. Мы столкнемся с необходимостью лишить молодежь избирательных прав, наверное, в ближайшее время. Потому что иначе мы потеряем страну. Это правда. Потому что эти люди ничего не знают. Это почти Украина. Это чудовищно. Ну, мое мнение, что молодежи вообще не нужны избирательные права. Вот, потому что молодежь – это состояние болезненное, которое проходит с возрастом. Вот. Ну вот. Но на самом деле это, наверное, какое-то явление глобальное, потому что мы переходим к каким-то другим формам управления общества, выходящим за рамки традиционных, собственно, отработанных нашими старшими товарищами по цивилизации демократических процедур. Не думаю, что все это сохранится на какие-то там в перспективе там 10-15 лет. В мире, не у нас. У нас-то еще полегче. У нас все-таки есть какой-то более-менее осознанный подход к политическому выбору. Вот, пока. Но недолго.
Недолго. Да, может быть, и долго. За это-то надо бороться, понимаешь? Мы-то вот в частности...
Не даже... может быть. Я не знаю, можно ли за это бороться.
Можно, Миш, потому что я вот, например,
вместе... Сознание, образование, все это пиксельное образование, ты не можешь дать... Понимаешь? Мы много раз говорили о том, что реальная демократия может быть только цензовой. Только цензовой. Потому что реально выбор сознательный может делать только человек, у которого есть для этого образование, интеллект и мотивы. Мотивы. Понимаешь?
Понимаю.
Ну, вот, грубо говоря, у тебя есть какая-то структура, организация, назови ее как угодно. Она может быть бандой, она может быть, я не знаю, сообществом интеллектуалов, но они занимаются некой деятельностью. И для этой деятельности они принимают решения в рамках своей деятельности и своей мотивации. Но они собрались для этой деятельности. Они имеют право подозревать, что они заинтересованы именно в этой деятельности. Вот, предположим, они там, я не знаю, там, выращивают огурцы. Или грабят банк. Или они там, я не знаю, создают межпланетную станцию. Какую-то там, я не знаю, ракету, да? Они по этому критерию с друг с другом общаются и выбирают какой-то, делают сознательный выбор. А если у вас собраны люди, у которых мотивы абсолютно разные, каким образом ты можешь достичь оптимального результата? Ты заведомо, заведомо выбираешь решение, которое обременено не заинтересованными, не мотивированными людьми. Понимаешь? Оно обременено их мнением, их позицией, которая с точки зрения задачи деструктивна, а иногда и абсолютно просто противоположна. Зачем это делать? У тебя эффективность всего этого снижается. А если у тебя остроконкурентная среда, если у тебя снижается эффективность, тебя просто зачистят. Те, у которых нет этого обременения.
Да, поэтому, поэтому я и утверждаю, Миша.
Систему, которая увеличивает риск нас уничтожить, например.
Я думаю, что мы неизбежно будем все это, конечно, рассматривать и трансформировать, и поэтому мы с Тимофеем, в частности, и в книге нашей утверждаем, что как-то так получилось, что наша система с выделенной властью, которая когда-то называлась самодержавием, да, теперь называется там президентской вертикалью, как угодно, но по сути это одно и то же, оказывается исторически сверхконкурентоспособной. Да? Она не какая-то там, как нам рассказывали, отсталая, которая идет вслед за чем-то.
Это правда.
Более,
это правда.
Я утверждаю другое. Она является передовой.
Послушай, Дим, мы все время почему-то перед всеми за это оправдываемся. У нас огромные усилия интеллектуальные, совокупные, общественные и так далее уходят на то, чтобы как бы отмазаться. Что нет, нет, я не такая, я жду трамвая. Понимаешь? Вот это постоянное, вот это, значит, сейчас легитимация результатов референдума, да? Вылезают какие-то ублюдки, которые рассказывают какие совершенно нелепые басни про то, что все нам все врут, все фальсифицировано. Какой-то физик там появился, который там провел расчеты, что если 7% голосовавших в Нижнем Новгороде по электронному голосованию радикально отличаются от результатов по всему Нижнему Новгороду, значит, все набрано. Ну, извините, но 7%, когда у тебя голосуют электронно, это другая выборка. Она просто другая выборка. Ее результаты не могут никаким образом совпадать с результатами остальных 93%. Ну, не могут. Это другие люди, образовательные, и возрастные и так далее. Да. Мотивационно совершенно другая публика. Да, она отличается. Ну и а что же еще? Ну вот мы на это тратим нечеловеческие усилия. Мы же постоянно занимаемся каким-то пиаром того, что должно быть само собой разумеющееся. Я же с чего начал? Культура игнорирования мнения враждебного меньшинства. Игнорирование. Это, кстати, очень гуманно. Это очень правильно. Потому что если мы его не научимся игнорировать, то нам придется на него реагировать. А как большинство может реагировать на агрессивное враждебное меньшинство? Ну как? Ну, понятно как. За что? Пусть живут. Давайте мы научимся их игнорировать.
Я с этим, кстати...
Идут лесом. Просто
я с этим согласен.
Вот спокойно идут они лесом, и все, и никто их не замечает. И ради бога, и там в лесу они занимаются всеми своими, так сказать, либеральными делами.
Открытиями, да. И основанием для игнорирования...
Меньше минуты у нас остается.
Основание является полным и достаточным. Выраженная воля большинства. Это единственное основание. Ну, кстати, большинство то, что... Это то, что в политике и есть народ. Это большинство. Оно к этому
стремится. Я не хочу крови и грязи. Очень не хочу.
Да, конечно.
Мотив один. Ну, надо их пожалеть. А пожалеть их можно одним способом – игнорировать.
Спасибо, Миша. Я только должен, может быть, наших слушателей, особенно в Приморском крае, сказать, что, может быть, мы с Михаилом ошиблись в фамилиях. Был такой мэр Черепков и был такой мэр Николаев. Может быть, мы перепутали их.
Нет,
подвиги.
Нет, мы говорили, Винни-Пух был Николаев.
Николаев, да. Вот, Пятачок, спасибо, Миша.
А Пятачок был Черепков.
Да, это я неправильно.
Человек, они придерживались противоположных политических ориентаций.
Правильно. Это я неверно употребил фамилию, поэтому обидеть никого
нет,
не хотел.
Нет, ты верно употребил. Я как раз говорил, который вот бюстгальтере под столом сидел. Это был либерал Черепков.
Мы должны сейчас прерваться. Спасибо большое за этот разговор. Новости в следующем часе. Федор Лукьянов.
Формула смысла.